царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 29 июля, 13 часов 1 минута в Москве. У микрофона Алексей Клименко. Я готов начинать Переделкино. И сегодня я хочу поговорить о такой, наверное, важной реальности в христианской жизни, особенно посреди кризиса. Это молитва в кризис. Как мы можем молиться и о чем мы можем молиться? Это, знаете, как плод многих моих размышлений, плюс в общине мы сейчас читаем Деяния 27 главу, и там происходит потрясающая ситуация, что Павел по пути из Иерусалима в Рим, да, попадает в шторм. Павел находится в очень слабой позиции, как сегодня говорят, он заключенный в трюме корабля, начинается шторм, потому что совета Павла не послушались. Вот, в момент шторма, жутчайшего шторма, который продолжался больше 2 недель, Павел со своими соратниками молился, и удивительным образом из заключенного он превратился, ну, как сегодня бы сказали, руководителем спасательной операции, в которой апостол спас 276 человек, да, то есть это такая вот большая церковь по сегодняшним временам, 276 человек. И, в общем-то, хочется поговорить о том, как мы можем молиться или учиться молиться таким образом, чтобы Бог действовал через нас, совершал какие-то очень важные дела. Потому что в кризис именно этого и не хватает. Когда люди в панике, когда люди не знают, что делать, когда нет надежды, когда постоянно подогревается ожидание того, что все пропало, и наш, скажем так, жизненный корабль, семейный корабль, государственный корабль разобьется. А скалы, наверное, это время такого интересного молитвенного делания для церкви, причем я хочу здесь еще одну такую поправочку сделать. Я буду сегодня говорить не о том, что мы должны молиться за проблемы. Ну, как-то это понятно, что мы должны молиться, чтобы все были здоровы, чтобы никто не заболел, чтобы экономика не разрушилась, чтобы государство, все государство, все было хорошо. Я думаю, нам нужно научиться молиться по-другому. Именно поэтому, в общем-то, я этот эфир-то и задумал. Вот. И Павел говорит такие слова посреди 27 главы книги Деяний, 21 стиха. «Тогда Павел встал среди них», ну, нужно добавить, посреди шторма, жутчайшего шторма, когда думали, что корабль просто разорвется в клочья. «Вам следовало послушаться моего совета и не отплывать от Крита, тогда у нас не было бы этих бед и потерь». Но сейчас ободритесь, никто из вас не погибнет, только корабль разобьется. Прошлой ночью мне явился ангел Бога, которому я принадлежу и которому служу. Он сказал мне: «Павел, не бойся, ты должен предстать перед кесарем, и Бог по своей милости даровал жизнь всем, кто плывет с тобой. Так что не бойтесь». Я доверяю Богу и верю, что все будет так, как мне сказано. Корабль будет выброшен на какой-нибудь остров. И вот именно такие молитвы, мне кажется, нам нужно учиться совершать, чтобы мы, как люди Божьи, имели определенную уверенность в обстоятельствах нашей жизни и для себя, и для людей, которые рядом с нами. А вот давайте суммируем еще раз. «Ибо ангел Бога, которому я принадлежу, первое, и которому я служу, второе, явился мне в эту ночь и сказал: не бойся, Павел. Ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, и будет так, как мне сказано». И удивительным образом произошло все именно так, как сказал апостол Павел. И мы видим, что все это заканчивается такой немой сценой, когда 276 человек на берегу греются у костра, и они понимают, что Бог говорит, что Бог есть, что Бог видит и что Бог действует через определенного человека. Они выдержали бурю. И эти слова, они, знаете, как вот бури, запечатаны в их сердце. Все будет так, как Бог сказал своим Божьим людям. И вот русское слово есть замечательное «убедиться», да, понять что-то у беды. Убедиться у беды. В синодальном переводе в Новом Завете оно часто используется апостолом Павлом, он говорит «ибо я уверен» или «я убежден». То есть, побывав в определенных обстоятельствах, испытав свою веру жизнью, обстоятельствами жизни, да, кризисами жизни, бурями жизни, я понимаю, что вот происходит именно так, как происходит. И если эту молитву Павла, скажем так, разобрать на такие существенные вещи, то здесь будет четыре пункта у нас. Он говорит, я осознаю присутствие Божье. Да, вот Бог меня увидел, пришел ко мне и сказал. Причем заметьте, как он интересно говорит. Он понимает, что Иисус для этих людей вообще никто. Ну, то есть пришлось бы дольше объяснять, кто такой Иисус, чем само послание. И поэтому он говорит «ангел от Бога», потому что это было понятно, вот, скажем так, в рамках мышления людей, которые его слушали, которые с ним находились, что боги посылают посланников. Он и говорит, что Бог, которому я служу, которому я принадлежу, он посылает ангела. И ангел говорит, что Бог все видит, Бог все понимает. Это первое. Второе, что он говорит, которому я принадлежу, да, я взят в Божий удел. Это мое призвание. И вот здесь, знаете, вот две вещи такие фундаментальные, которые нам нужно учиться понимать и о которых нам нужно учиться молиться больше, чем о решении проблем. Первое, чтобы мы видели, что Бог нас видит. Чтобы у нас у самих была вот эта внутренняя уверенность, серьезная уверенность в том, что Бог, Он с нами посреди бури. И второе, чтобы мы осознавали свое призвание, да, Бог, которому я принадлежу. И здесь какой момент? Для этого не нужно делать какие-то великие дела. Просто нужно понимать, что я дверь, да, я канал, через который присутствие Божие приходит в этот мир. А третье, Павел говорит, которому я служу. То есть Бог дал мне цель. У меня есть определенные желания. Я еду в Рим вообще-то. И четвертое, Бог дал мне обещание, что должно предстать перед судом Кесаревым. То есть понимание того, что Бог в сердце на моей глубине мне говорит. Да, вот четыре вещи, которые существенным образом изменят нашу молитву, изменят нашу позицию по отношению к реальности и изменят вообще все на свете. Это видим ли мы Бога и видит ли Бог нас? Опять-таки, когда я говорю «видим ли мы Бога», я говорю о том, что мы понимаем и замечаем те подсказки, те намеки, да, вот те такие вот тихие повороты нашей жизни, которые Бог использует для того, чтобы нами руководить и чтобы нам передавать, что Он на связи. Второе, осознаем ли мы свое призвание? Третье, какая моя цель? Вот чего я хочу? Ради чего я как бы все это делаю? И четвертое, что Бог говорит в моем сердце? И смотрите, как интересно. Это все приводит Павла к очень серьезной активной позиции. И Павел говорит, из-за того, что я осознаю, что Бог меня видит, из-за того, что я осознаю, что у меня есть призвание, из-за того, что я осознаю, какая у меня цель, из-за того, что я слышу и понимаю, и верю, и принимаю то, что Бог говорит в моем сердце, опираясь на это, я буду делать все, что в моих силах, чтобы спасти всех, кого я могу. Даже несмотря на то, что я узник, даже несмотря на то, что моего совета никто не слушал, даже несмотря на то, что я в кандалах, даже несмотря на то, что я в трюме, в буре, потому что просто сидеть и плакать никому не поможет. И знаете, буря – это очень страшное место. Вот я прочитал такие слова исследования Алена Бомбара, французского врача, который в 1950 году сказал, что отчаяние, уныние, потеря надежды, парализующий страх – это неминуемые реальности перед гибелью. Это чувства, которые известны очень многим мореплавателям, ну, в общем-то, всех времен. И он на своем опыте решил исследовать причины, по которым погибают люди, выжившие в кораблекрушениях, и которые потом оказались в спасательных шлюпках в открытом море. Он совершил удивительный вообще подвиг, на мой взгляд, на маленькой резиновой лодке в одиночку в 50-м году, когда не было спутниковых телефонов, суперсредств спасения, там, вертолетов, быстрых самолетов. Он на маленькой резиновой лодке в одиночку пересек Атлантический океан, не взяв с собой ни пресной воды, ни еды. Он питался только сырой рыбой, которую удавалось поймать, и морской водой. Он продержался на волнах 65 суток. Впоследствии он доказал, что главной причиной гибели многих потерпевших кораблекрушения были не тяжелые физические условия, а отчаяние и страх. И знаете, вот это моя первая, наверное, такая вот серьезная просьба на подумать, да, вот какими молитвами мы молимся посреди отчаяния и страха. Просто подумайте о всех молитвах, которые вы произнесли вот за последние 90 дней самоизоляции. Особенно в начале, когда, в общем-то, ничего не было понятно. И это были замечательные молитвы, и Бог слышит любую молитву, и каждая молитва прекрасна, потому что, ну, мы немножко так вот о механике молитвы поговорим попозже, но вот учиться молиться, как апостол Павел, да, вот посреди бури, в самой слабой возможной позиции, и пережить такое преображение, ну, как бы внутреннее преображение реальности и спасение 276 человек, ну, кто этого не хочет, если мы верующие в каком-то смысле в здравом уме. И сегодня утром, знаете, вот я думал, как бы начать сегодняшний разговор. Я открыл ВКонтакте. Знаете, как иногда бывает интересно, что вот напоминания, они как-то очень к месту приходятся. И вот сегодня одно из напоминаний было слова Александра Шмемана про Владимира Соловьева, который написал книгу с парадоксальным заглавием «Оправдание добра». И вот что пишет Александр Шмеман, ссылаясь на эту книгу. В ней он так ясно сказал, что слабость христиан почти всегда в том, что они сами не верят в свое добро. Можно добавить в Бога, в силу добра, в силу веры, в силу какого-то, ну, такого вот мужественного поступка. И когда приходит час борьбы со злом, они противопоставляют этому злу такое же зло, такую же ненависть и тот же страх. Так вот, пора-пора оправдать добро, и это значит снова поверить в его силу, в его внутреннюю божественную непобедимость. Пора миру, лежащему во зле, противопоставить ни чудо, ни авторитет и ни хлеб, как в легенде о великом инквизиторе Достоевского, а тот ликующий облик добра, любви, надежды и веры, от отсутствия которых задыхается человечество. И только тогда, когда мы самих себе оправдаем добро и поверим в него, начнем мы снова побеждать. Удивительные слова, удивительная иллюстрация, Деяния, 27 глава. Я читал уже, наверное, раз 15 ее подряд. Вот, по-всякому, в разных переводах, потому что это такая потрясающая история, ведь, в общем-то, Павел опережает свое время, да, он идет к язычникам, Бог его ведет, как бы, в эпицентр зла, к императору Римской империи, который терроризирует его родину и не дает иудеям жить, ну, своей верой, своими надеждами. Сегодня, да, вот такой день в Израиле, день великой печали, разрушения храма, и они считают, что именно в этот день ключевые такие несчастья происходили в истории израильского народа, ну, как бы вот сопоставимые с падением там небоскребов, там взрыва школы в Беслане, да, то есть постоянно какая-то происходит такая вот штука. И поэтому они сегодня скорбят. И наш герой, апостол Павел, он идет в эпицентр зла, чтобы зло победить, так сказать, в самом сердце, как это обычно бывает во всех таких героических фильмах, да, герой идет в центр, откуда проистекает все зло, и там его сокрушает. Вот апостол Павел делает тоже самое. И он верит в ту силу, которая у него есть, он верит в ту проповедь, которая у него есть, он верит в ту жизнь, которую он несет. Хотя, в общем-то, внешних проявлений этих реальностей нету, и он сам, понимаете, уже больше 2 лет находится в несправедливом заключении. С ним горстка людей, которые вот Лука, там Аристарх, да, которые плывут с ним на кораблем, то есть каких-то таких вот вещественных подтверждений реальности того, что у Павла все получается, нет никаких, кроме тех слов, которые Господь сказал ему прямо в сердце. Вот. И это удивительная иллюстрация того, что действительно, ну мы все с вами это знаем, когда у нас есть такой опыт, когда Бог говорит внутрь нашего сердца и на глубине, мы начинаем что-то понимать, что-то осознавать. На самом простом уровне это вот такой, знаете, день, когда мы осознаем свои настоящие ценности, ради чего вообще мы готовы жить, ради чего мы готовы напрягаться. Вот. И в общем и целом молитва должна для нас рождаться именно вот из этого такой вот точки нашей глубокой веры в то, что действительно Иисус воскрес, что Он действительно хочет изменить мир, что Он действительно хочет победить зло, что действительно та сила, которая у нас есть в воскресении, ну, как бы она сильнее того зла, который происходит, и нам не нужны какие-то вот суперметоды, да, супердобавления к этой силе, к этой правде. И здесь, конечно же, Владимир Соловьев заимствует легенду о великом инквизиторе, когда Антихрист, да, он вступает в разговор с Богом, он с Иисусом, он опирается на опыт организованной религии, в данном случае католической церкви, и говорит, что эти люди помогают слабеньким прихожанам верить в Бога посредством чудес, посредством авторитета церкви и посредством того, что заботятся о насущных нуждах и прощают грехи. Так вот здесь Владимир Соловьев говорит о том, что если действительно у нас будет вера, то, что нам подарил Христос в жизнь вечную, в само добро, то тогда все вот эти дополнительные вещи будут, в общем-то, не нужны. И потрясающе, что вот в этой истории апостол Павел начинает заключенным в трюме корабля, он в цепях, ни о каком авторитете речи быть не может, его первый совет даже никто не послушал, чуда никакого он сделать не может, накормить он никого не может, потому что, ну, сам сидит в кандалах. И это удивительно. И вот мне кажется, если мы хотим учиться молиться по-настоящему, вот как в этой главе мы видим, то нам нужно понять одну такую важную вещь, что не надо верить в молитву, но надо верить в Бога, которому мы молимся. В каком-то смысле секретных техник молитвы не существует. Но каждый раз, когда мы общаемся с Богом, поднимаем голову к небесам или наоборот, склоняем его, чтобы смотреть куда-то глубоко в свое сердце, должно произойти следующее. Встреча живого, любящего и видящего меня Бога, с одной стороны, да, вот как здесь Павел говорит, я видим Богом. Бог послал ко мне ангела. Он живой, он любящий, он настоящий, он не бессилен в шторме, он силен настолько, что посреди всех вот каких-то таких вот препятствий ангел явился ко мне и очень доходчиво объяснил, что будет, чем закончится этот шторм, который впоследствии еще продолжался 2 недели. 2 недели ужаса, 2 недели неуверенности в том, что будет, в общем-то, каждые там 15 минут, потому что корабль мотал из стороны в сторону. Это огромная баржа, загруженная зерном. Вот. А он был перевязан веревками, чтобы не лопнули швы, да, то есть были закреплены рули тоже, чтобы корабль хотя бы в одном направлении в каком-то плыл. И встреча меня настоящего, то есть в каком смысле? Вне моих страхов, вне моих сомнений, вне моих слабостей, вне моей детской наивности и вне моего бессилия. Вот почему здесь очень важны первые два момента, да, вот видим ли я Богом и осознаю ли я свое призвание. Бог явился мне, Он меня видит, и Он идет ко мне навстречу, кому? Тому, кто Ему принадлежит. Тому, кто стал его родным, его семьей. Ну и потом апостол Павел добавляет, которому я служу. И вот здесь очень важно, чтобы подлинный Бог встречался с подлинным человеком, который есть в глубине каждого из нас. Не знаю уж, насколько мы с ним соприкасаемся, тут каждому как дано, но вот, знаете, есть такое повеление Павла, молитва, когда, помните, он говорит в послании Тимофею, что мужи должны воздевать чистые руки без гнева и сомнения. То есть, чтобы все, что мешает какой-то трезвости, какой-то настроенности, какому-то служению, было все удалено. Все наши страхи, все наши сомнения, вся наша гордость, вся наша слабость, вся наша детская наивность и бессилие, все это должно быть очищено. И перед Богом должен предстать Его Сын, да, вот во всей красоте и правде того, кем мы стали благодаря Иисусу Христу. И вот эта встреча, да, вот двух личностей, Бога живого и настоящего, и христианина живого и настоящего. В этом, в общем-то, залог любой плодотворной молитвы, поэтому речь идет больше не о техниках и словах, которые мы говорим, а вот о встрече двух живых личностей, чтобы не было фальши, не было двойного дна, да, была открытость. Второй очень важный момент, как мне кажется, чем дальше, тем больше – и события, например, вот с этим сегодня монастырем, да, Сергий Романов, по-моему, да, вот в Сибири этот монастырь, который восстал, который, ну, там решил, что как бы надо снимать патриарха, надо снимать президента, ставит такой очень серьезный вопрос о рамках реальности, в которой я действую. То есть насколько я сегодня понимаю реальность. Потому что, в общем-то, молится человек, который служит Богу в большом городе, молится человек, который, там, помните, в Пензенской области были люди, которые ждали конца света, они сидели в пещерах, и они думали, что они верят в Бога, и они верили. Они думали, что они служат Богу, и они служили, но знаете, как вот они сидели там в пещере, и я не знаю, я следил как бы за тем, что происходит, и мне было очень обидно. И знаете, тут системный как бы сбой происходит именно на уровне понимания реальности, в которой я сегодня действую. Ну вот в истории апостола Павла, да, вот иудеи считали, что в общем-то все должно было произойти на Святой Земле, что божественная история должна произойти на Святой Земле, и не надо никуда ездить, не надо никаких там языческих верующих. А Павел отправился именно в эпицентр зла, и он был уверен, что Бог его послал, что Бог с ним, что Бог ему будет помогать, что Бог будет направлять его шаги. И вот эта вот рамка реальности, в которой мы находимся, Это одна из вещей, которую должна открыть молитва и исправить, если это нужно, молитву. Молитва. Мы видим этот удивительный образ. Это такое, вот знаете, как в 27 главы книги Деяний, она в таком неком противопоставлении истории Ионы, потому что Иону тоже отправляет Бог со спасительной проповедью в Ниневию к людям, которые очень много зла причинили Израилю, и мы знаем, что делает Иона. Он не идет. Он бьется до последнего. Он готов погибнуть, лишь бы только не идти, не говорить. Почему? Потому что он понимает, что Бог простит, что люди уцелеют. Но у него нет такой вот рамки понимания реальности, что эти люди могут встать по-настоящему на путь истины. У Павла она есть, он идет к язычникам, и он идет туда не для того, чтобы Израилю дали суверенитет, он идет туда не для того, чтобы Израилю не мешали верить, он идет туда не для того, чтобы как бы религиозные службы, ритуалы и праздники были разрешены по всему Израилю. Он идет по другой причине. Он идет потому, что Бог воскрес из мертвых. Он начал преображать мир. И в преображении мира должно быть преображено все, начиная с эпицентра, скажем так, управления, со штаб-квартиры, с пункта управления полетов, да, с президентской вот свиты. Он идет именно туда, потому что он в этом уверен, что эти люди могут быть преображены, что они должны услышать эту радостную вещь, что даже там Бог будет созидать своих верующих, и мало-помалу произойдет переворот, который, ну, мы потом наблюдаем в IV веке. Понятное дело, об этом можно поспорить, но факт остается фактом, что апостол Павел идет именно туда. Вспомните Петра, которого Бог посылает Корнилию. Корнилий человек очень богобоязненный, который соблюдал заповедь, который был язычником, ходил в иудейский храм, да, в Иерусалиме. И сколько мучительного перестроения понимания реальности происходит у Петра в 10 главе книги «Деяний». И вот эта работа с рамкой реальности, в которой я оперирую, это очень важный такой момент, насколько мое видение и понимание реальности вообще соответствует действительности. Может быть, ну как, наверное, проверить, да, вот, что оно соответствует или не соответствует. Ну, в самом простом, наверное, залоге, если у вас все получается, то, что вы хотите, тогда, наверное, ваша рамка соответствует действительности. Вот. Другое дело, что, например, когда миссионер едет, скажем так, в какое-то другое место, ну или человек из большого города едет в маленький город, да, он понимает, что его рамка реальности превосходит реальность жития там, ну я не знаю, где там, в Иране, в Афганистане, в маленькой деревне, там где-нибудь в Сибири или в Калмыкии или еще где-то. Просто по факту того, что ну, как бы человек осознает возможности в том мире, в котором мы находимся, лучше, чем их осознают в деревне. Хотя в деревне у людей есть удивительное понимание какой-то добра, истинности, общения. Да? Вот везде мы можем учиться каким-то вот вещам, таким важным для нашей жизнедеятельности. Но вот рамка реальности, в которой я действую. Сегодня там есть спиральная динамика, уровни понимания реальности, и вот сейчас это все больше и больше становится частью нашего понимания реальности. Вот. И мне кажется, что нам, как верующим людям, этим стоит заняться, чтобы понимать, в какой рамке, на каком уровне, что мы можем ожидать, что мы не можем ожидать, как мы можем перебираться из одного уровня в другой. Но вот рамка реальности, в которой я действую. Потому что, ну, я могу, например, сказать для себя. Я верил в то, что когда я еду на миссионерство, Бог будет мне помогать. Но когда мне нужно было решать какие-то земные дела, я не думал, что Бог будет рядом со мной. Было время, когда я думал, что Бог живет только в церкви и действует через церковь. Сейчас я верю и знаю по своему личному опыту, что Бог действует везде. И парадоксально, за пределами церкви он может действовать более могущественно, чем в пределах церкви. Да, вот это рамка реальности, с которой мы постоянно работаем. Ну, третий такой момент – это проживание и принятие нашей человечности. Потому что, ну, сказать, что Павел не боялся – нельзя. Сказать, что ему было не больно – нельзя. Сказать, что у него не было бессилия – нельзя. Но, понимаете, у него не было других вариантов. С этого корабля нельзя было убежать. Что порою мы делаем в обычной жизни. Потому что, например, если нам не нравится там своя семья, мы как-то от нее бежим. Если нам не нравится своя церковь, мы от нее бежим. Если нам не нравятся определенные какие-то вещи на работе, мы от нее можем сбегать. И, может быть, это и надо сделать, я не знаю. Но, в общем-то, в молитве мы учимся признавать две вещи. Первое, то, что, может быть, те обстоятельства, в которых мы сегодня находимся, они нам нужны, даже если они несут какое-то напряжение серьезное нам. И второе, нам нужно прожить человеческий вот этот страх, боль, бессилие, непонимание, принять какое-то мужество. Помните, как вот Иисус в Гефсиманском саду, он плакал, он молился о том, чтобы чаша миновала, чтобы не было так трудно. Но он хотел исполнить волю Божию в той реальности, которая была, потому что другой не было. И вот это проживание нашей человечности и принятие реальности – это такой вот ключевой момент в молитве. Что это нам дает все, да, вот встреча нашей подлинности с Богом, понимание той реальности, рамки реальности, в которой мы действуем, проживание своей человечности и, скажем так, встраивание в волю Божию, впрочем, не моя, но твоя воля да будет, да, дает нам осознанную и взрослую позицию сотрудничества с Богом. То есть мы начинаем понимать, что, в общем-то, в этих обстоятельствах, в которых мы находимся, мы становимся проводниками добра, любви, мудрости и верного, выверенного дела, которое будет полезным не только нам, но и людям вокруг нас. Это удивительные слова, они и трудные одновременно, и удивительные слова вот этой осознанной, ответственной, взрослой позиции есть послание Иакова. Помните, он говорит, что, братья мои, почитайте радостью, когда впадаете в разнообразные испытания, искушения. Вот, потому что это служит для исцеления вашей души. Но если вы не понимаете, как это все должно сработать, то просите мудрости у Бога. И в этом смысле нам нужно вот это молиться о мудрости. Молиться о мудрости, чтобы приобрести силу и ресурсы, да, вот превзойти свои слабости, превзойти запутанность, той ситуации, в которой мы оказываемся. Чтобы именно, несмотря на весь бардак, скажем так, который может происходить в событиях вокруг нас, несмотря на то некоторое смущение, которое может действовать в нас, мы смогли соединиться с Богом как с источником жизни и брать у него силы, и брать у него энергию, чтобы спасти не только себя, но и людей вокруг нас. И в этом, скажем так, вот в обретении вот этой мудрости, понимания реальности, понимания своей ответственности, понимания своей позиции, понимания того, что мне необходимо сделать ради Бога, и есть, наверное, основной предмет нашей молитвенной жизни. Потому что вот по своей практике молитв разных, в разных коллективах я могу сказать следующее. Я устал молиться о проблемах. Ну, честно. Не то, что я не хочу, я каждый день как пастор об этом молюсь. Но мне кажется, что половины проблем не было, если бы у нас была божественная мудрость. Даже если бы они были, понимаете, наше отношение было к ним совершенно другое, потому что есть понимание божественной мудрости. Ведь мы же исповедуем, что Бог — это великий, непознаваемый, прекрасный, творческий, премудрый, да, красивый, сильный, прекрасный источник всего замечательного, что может наполнять человеческую жизнь. Ведь мы же признаем, что через духовные практики, одна из которых основная, это молитва, да, вот и пост у нас сегодня в общине, мы через вот это, скажем так, очищение внутреннее вступаем в глубочайшую связь с этим источником и проживаем эту связь, и узнаем что-то из этой связи, принимаем силу из этой связи. Для чего? Чтобы стать каким-то таким вот каналом для вот этой реальности, чтобы она проявилась, чтобы она родилась. И появляется, и получается как вот. Сегодня два таких вот слова современных. Первое – это осознанность, когда мы понимаем, что происходит, когда мы проживаем настоящее, когда мы опираемся на свои ценности, да, когда мы опираемся на Бога, когда мы переживаем Бога, когда мы понимаем, что Он делает, и мы понимаем, как я могу Ему послужить и помогать, и быть Ему сотрудником, и это рождает ответственность, мою личную ответственность, как творческий порыв, как творческое деяние. И вот мне кажется, то, о чем говорил Иаков, что просите о мудрости, которая даст вам радость, именно вот радость творческого, искупительного, преображающего, исцеляющего делания в тяжелых обстоятельствах жизни. Молитесь об этом. Вот такой молитвы, молитвы об этом не хватает. Вот, я стараюсь каждый день так молиться теперь, потому что вот именно должен быть перекинут мостик от осознания к моей личной ответственности, к моему делу. Как я сегодня могу помочь Богу? Да? Почему? Потому что так часто я слышу от верующих, и сам этим грешил, как бы показывая на то, что идет не так. Ну, блин, не надо быть пророком, чтобы понимать, что идет не так. Что не работает, чего не хватает, чего нет. Понимаете? Но вот нужны другие люди. Павел и сказал, он встал, он говорит, вы не послушались моего совета, поэтому мы сейчас жестоко страдаем. Но я молился все это время. Я искал спасения. И я намолил себе, да, вот это яростное, искреннее желание и уверенность, что Бог будет спасать корабль. И я готов спасать его вместе с нами. И в 27 главе книги Деяний мы видим, как Павел удивительным образом глубоко вовлечен в спасительную миссию. Он перевязывает корабль, он бегает, он кормит людей, он говорит сотнику, когда команда хочет сбежать. Да, он как бы мониторит ситуацию, он находится в эпицентре дела. Но мы сейчас об этом поговорим чуть позже. Следующее, да, когда вот у нас прошла осознанность и у нас пришло понимание личной ответственности, нам нужно понять ценности, на которые мы опираемся, благодаря которым мы ожидаем результат. Потому что на самом деле, да, вот Павел говорит здесь, он показывает вот эту свою убежденность, он говорит, Бог явился мне, я ему принадлежу, я ему служу, и он обещал мне, я должен предстать перед кесарем. Да, то есть в 19 главе Павел услышал этот призыв, что он будет перед кесарем, и сейчас он понимает, что он двигается в этом направлении. Он понимает, что он обязательно дойдет. Но в этой конкретной ситуации, на кораблекрушении, непонятно, как это будет осуществлено. И Бог ему сказал. Да, слова, которые Павел произносит, они потрясающие. «Я верю Богу, что будет так, как мне сказано». И он не просто верит, да, и продолжает сидеть там в темном чулане, ничего не делая. Он активно вовлечен в спасение людей. Это удивительно, друзья, это очень взрослая такая позиция сотрудничества с Богом. И вот какие ценности, на которые мы опираемся, молясь и ожидая результат? У Павла это было обетование. Может быть, мы еще не научились слушать обетования, может быть, мы еще не научились слушать о том, о чем говорил Давид, пойду послушаю, что скажет Бог в сердце моем или для моего сердца. Да? Но мы можем тогда опираться на те ценности, которые у нас есть. Ну, например, если я хочу стать врачом, для меня стать врачом – это ценность. Я буду просить Бога о помощи на этом пути. Если я хочу, там, например, стать пастором, у меня есть эта ценность, я могу на нее опираться, я могу о ней молиться. Если я хочу стать отцом, да, замечательным отцом своим детям, я могу постоянно опираться на эту ценность, потому что это ценность, которая благословлена Богом. Более того, например, мы знаем один из потрясающих образов Нового Завета, это то, что повернул Духом Святым сердца детей к отцам и отцов к детям. Мы понимаем, что если я хочу стать хорошим отцом, это то благословение, это то чудо, это та реальность, которая должна произойти в христианстве, в Духе Божьем. Поэтому я могу опираться на эту ценность. Вот. И это вот осознавание, да, вот таких вот каких-то внутренних механизмов молитвы, рождает молитву как выражение внутренней моей личной уверенности в том, что воля Бога действительно для нас, она полна жизни, в ней полно прекрасного, в ней полно исцеления, в ней полно преображения, в ней полно новых открытий, потому что Бог — это творящая энергия, это добро, это любовь, это красота, это справедливость, это тепло, это уют, да, это чистота. И мы сотрудничаем с небесами, чтобы эта сила небесная побеждала зло. Мы не просто творим маленькое добро, мы не просто боимся, что придут какие-то силы зла, и у нас это все отнимут. Да, ведь Лука не случайно пишет эту удивительную историю 27 главы книги «Деяний». Хочет показать, что то христианство, которое нам передано, та сила воскресения, которая живет в нас, это не просто хрупкое добро, которое перестает работать, когда мы выходим из здания церкви. Да, это мощнейшая сила, это удивительная мудрость, которая дает нам возможность спасти посреди бури себя и 276 человек, включая людей, которые отказывались слушать нашего совета, которые смотрели на нас, как на заключенного в кандалах, на чудика, да, которые там троллили нас, как сегодня бы можно было сказать. Однако наша молитва становится выражением нашей внутренней уверенности и нашей позиции перед Богом, перед самими собой, в реальности, для спасения людей, которых Бог доверил ну, на том, скажем так, островке жизни или в обстоятельствах жизни, в которой мы сегодня находимся. И вот правило, которое мне хочется закончить, да, вот я его периодически повторяю, потому что там лет 5 назад для меня оно было, ну, фактически открытием таким, которые я потом увидел уже и в православной традиции, и в католической традиции, ну, протестантов. Оно звучит так: молиться и действовать, каждое действие как священное действие. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что вначале мы молимся, да, вот как и Павел молился, для того, чтобы увидеть свою связь с небесами, для того, чтобы пережить нашу принадлежность Богу, Его миссии, Его царству, Его задачам. Потом пережить вот этот творческий союз с Богом. И потом получить то обетование, на основании которого мы действуем. И вот как только наша молитва закончилась внутренней какой-то уверенностью, которую мы можем выразить в каком-то деле, мы начинаем действовать. И чем дальше, тем больше я лично стараюсь, ну, не молиться за то, что я не могу делать. Ну, например, если кто-то у нас заболевает, я не просто говорю: я помолюсь за тебя. Я спрашиваю, что я могу сделать, чем я могу помочь. Понятное дело, что, вот, например, в Средней Азии там церкви переживают большой ущерб из-за вируса. Я не могу всем помочь, я бессилен. Но я силен молиться, я молюсь каждый день. Когда у нас пост, я об этом пощусь. Там некоторым друзьям, своим близким, пасторам мы пересылаем деньги, чтобы они могли покупать лекарства. Вот в чем смысл, друзья, что мы не просто, знаете как, вот используем молитву как оправдание нашего бездействия. Мы не используем молитву как, скажем так, такой вот домик, в который мы прячемся от реальности. Нет. Молитва – это потрясающая возможность, да, войти в контакт, прожить, набраться сил, набраться вдохновения у Бога, творящего чудеса, и потом вернуться в реальность. И начать делать какие-то очень точные, своевременные, сильные, эффективные дела, чтобы эта реальность преображалась. И знаете, это не так запутано, как кажется, потому что мы умеем это делать, ну, например, когда мы организовываем лагерь христианский, там выезд, да, например. Вот в этом году мы, к сожалению, его не организовываем по санитарным соображениям. Ну, например, выезд. Мы понимаем, что он должен быть. Поэтому как бы мы молимся обо всем этом процессе в конкретной рамке результата. Мы не молимся просто за то, чтобы он был, чтобы Бог кого-то нашел, чтобы он кого-то привел. Конечно, мы произносим эти слова, но за этими словами, да, происходит куча серьезных выверенных, мудрых действий конкретных людей. И мы молимся, и мы действуем, и каждое действие для нас становится таким актом сотрудничества с Богом, с друг другом, новыми людьми, да, вот актом проявления того, во что мы верим, в том, что мы глубоко убеждены, в том, что для нас очень обладает большой ценностью. Ну, например, мы делаем семинар «Трансдиас», да, за него там вообще куча людей молится месяцами. И чаще всего то, что происходит на семинаре, это не столько плод каких-то организационных усилий, вот, сколько плод наших молитвенных усилий. И вот это, да, вот молиться таким образом, чтобы понять, какое мудрое действие должно быть совершено для получения, ну, скажем так, такого результата, какой нам нужен. Да, вот, вот что значит молиться и действовать, каждое действие как священное действие. Потому что на самом деле, я думаю, это самый важный плод молитвы. Понимание, что я могу сегодня делать, как я могу продолжать свою историю с Богом, как я могу свидетельствовать своей жизнью тем людям, которые смотрят на меня со стороны, особенно светским людям, что верить в Бога – это круто. На мой взгляд, нет вообще ничего круче, чем наша личная история с Богом. История чудес, история побед, история исцелений, история преображений. И, в общем-то, знаете, как бы, когда мы используем молитву для того, чтобы сидеть в церкви, не прятаться от жизни, когда мы там мечтаем просто в молитве, но потом ничего не делаем. Мы в каком-то смысле прячемся от Бога в этих молитвах. Мы прячемся от Бога в этих правильных каких-то христианских действиях. Мы прячемся от себя в этих, ну, по сути дела, делах. И так можно молиться месяцами, годами. Иногда, знаете, вот я хочу, ну, хочется, ну, я и спрашиваю людей, а зачем ты столько молишься? Ну, как бы, зачем это надо? Зачем молиться 3 часа? Делать что-то конкретное 3 часа, это я понимаю. Ну, если у тебя пост, или ты взял какое-то молитвенное уединение, это я понимаю. Но я вам скажу, друзья, я как пастор не молюсь так долго. Почему? Потому что для меня те дела, которые я делаю, есть молитва. Почему? Потому что я молился, я настраивался, я понимаю, что для меня ценно, я понимаю, что для, ну, как бы, к чему меня Бог призывает, и я понимаю, что это нужно воплощать, творить, как бы осуществлять. И поэтому в каком-то смысле, когда я все это делаю, я и молюсь. Когда у меня трудности с человеком, я молюсь, я и делаю. Когда у меня трудности с собой, я молюсь, я и делаю. Когда у меня нет никаких трудностей, я молюсь и делаю, и радуюсь, и благодарю Бога. И в этом смысле действительно молитва и действие, каждое действие, как священное действие, это не просто какие-то мудреные слова. Это описание того, как наша жизнь становится молитвой, а молитва – жизнью. То есть не все. И если, например, я делаю что-то, я упираюсь в какой-то затык, да, я упираюсь в какую-то неразрешимую ситуацию, мне нужно тогда отойти, помолиться, подумать, посмотреть и прийти снова с более глубоким осознанием реальности. У меня недавно такая интересная история произошла, мне написали люди из церкви, там, молитесь за наших друзей. Ребенок попал в аварию, они скинули мне аватарку, где просили денег. И что-то такая, знаете, как бы аватарка, которую нормальные люди вешать не могут. И я написал, я сказал, друзья, правда, это действительно так, выглядит развод. И знаете, что вышло так, что действительно получился развод. И вот в чем зло, в чем секрет зла, в чем главная атака сатаны? Это выбить нас с осознанной вот этой разумной позиции, чтобы мы вовлеклись в какую-то ситуацию или среагировали на какую-то ситуацию и перестали действовать осознанно и ответственно. И слава Богу, потому что вот, ну, человек, который позвонил мне, сказал, я чуть не перевел 70 тысяч этим мошенникам. И в мире, в котором мы находимся, и вот на корабле посреди шторма, очень важно сохранять вот это понимание реальности и понимание нашего, скажем так, того, как мы можем быть вовлечены в эту реальность и как мы можем исправить эту реальность. Потому что когда мы сразу начинаем на нее реагировать без того, чтобы вместе с Богом ее понять, увидеть, осознать, понять, какие обетования, какие ценности тут работают, кого попросить о помощи, как проверить, да, вот то, что нам показывают, мы можем наломать дров, даже, как говорится, желая делать самые лучшие в мире поступки. Поэтому молиться и действовать, каждое действие, как священное действие. Ну, наше время подошло к концу. Спасибо, друзья, что были с нами. И давайте будем учиться молиться, молиться в кризис, чтобы действительно становиться божественными инструментами по спасению людей, которые Бог привел в нашу жизнь. Вот. Благословений вам и спасибо за то, что были вместе со мной.